Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский. Сегодня в нашей программе снова будет звучать музыка композитора Ромуальда Гринблата. Мы уже рассказывали в нашем эфире о его необычной рок-опере «Фламандская легенда» Аттили Уллиншпигеля, и в отдельной программе мы уже прослушали первую половину этой оперы. Сегодня мы будем слушать вторую половину. Сокращенная реставрированная версия подготовлена петербургским звукорежиссером и композитором Андреем Андерсоном при участии Юрия Димитрина. В некоторых важных местах голос Андрея Андерсона звучит прямо на фонограмме с пояснением происходящего на сцене. Премьера оперы в ее полном виде состоялась более 40 лет назад, 4 декабря 1978 года. Петербургский, тогда ленинградский, композитор Ромуальд Гринблат выступил в соавторстве с поэтом Юлием Кимом и либреттистом Юрием Димитриным. Инициатором создания оперы был руководитель группы вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев. Опера и создавалась для поющих гитар. «Фламандская легенда» для тогдашней рок-аудитории оказалась во многом непривычной. Ее музыкальный язык довольно сложен, он представляет собой непростой конгломерат языков высокой академической музыки и рокового, мюзиклового, песенного набора интонаций. Ромуальд Гринблат вообще серьезный академический композитор, и лишь иногда он обращался к жанрам мюзикла, к драматическому театру. Пьеса, либретто, отнюдь нелегко развлекательная, в ней есть комические сцены, но в целом сюжет трагический, драматические коллизии на стыке плутовской комедии и высокой трагедии. Зависть, предательство, казни, столкновение любви с жестокостью, юмора с фанатизмом, чести с политической целесообразностью. Кто знает роман Шарля де Костера, тот общую канву себе представляет. Это легенды XIV века о плуте и остроумце Тиле Уллиншпигеле, перенесенные, как и у де Костера, в XVI век, в эпоху борьбы Фландрии с испанской тиранией. Но отличий от романа много, условных решений тоже. Например, король в опере соединяет в себе фигуры двух тогдашних испанских монархов – Карла V и Филиппа II. Некоторые другие персонажи тоже получают в опере новые черты. Скажем, Рыбник чувствует себя ущемленным еще и потому, что безнадежно влюблен в Нелли и видит в Тиле счастливого соперника. Есть условные фигуры – монаха, чиновника, солдата. Веселая девушка с пониженной социальной ответственностью Желина тоже совмещает в себе черты нескольких похожих героинь романа. Сюжет, конечно, также сжат и условен, а финальное столкновение Тиля с принцем Оранским добавляет чрезвычайно важный смысловой аспект, который, впрочем, я предпочту не выдавать заранее. Хотя внимательные слушатели первого акта уже уловили завязку будущей коллизии. Итак, мы начинаем слушать второе действие. Первое окончилось сценой сожжения Клааса, отца Тиля, на инквизиционном костре по доносу его соседа Рыбника. В начале второй части Тиль на пепелище. Мы слышим голоса, доносящиеся из финальной сцены первого акта, сцены костра. Все это звучит и в нашей памяти, и в памяти Тиля. Завязывается одна из важнейших интриг оперы – Тиль между двух огней. Король отправил его в изгнание и дал право любому, кто встретит его на территории Фландрии, убить его без суда. Принц Оранский зовет к мести, к победе над завоевателями любой ценой. Раньше Тиль отказывался. Такая цена – перестать быть самим собой, прекратить шутить, веселиться, актерствовать, устраивать розыгрыши – ему не подходило. Ему дороги друзья Неля, свободная разгульная жизнь. Его шутки отвергали власть и силу. А войско, хотя бы и сражающееся за свободу отчизны, опять власть и сила, и опять бесчеловечность. Но теперь у него на груди мешочек с пеплом отца. И скрыться ему некуда. И он уходит с войском принца Оранского. короля, он как бы издали наблюдает и комментирует, такой ход событий устраивает. Исполнители в порядке появления. Тиль Уллиншпигель Альберт Асадуллин, принц Оранский Богдан Бевчаровский, король Испании Борис Флакс.
Глава вторая. Пепелище. Оранский, Тиль, Ламмы, Гёзы. Поодаль король. Возникает Оранский, за ним силуэты Гёзов.
Ну что, приятель, тебе горит еще костер. Ты был ничей, теперь, надеюсь, стал ты мой, чтобы отомстить любой ценой. Любой ценой.
Поодаль возникает король.
Клянутся честью бунтари, подняв на троны топоры. За это, друг мой, до поры до времени, добыв корону королей, дружить ты будешь только с ней, а остальных друзей на цепи к стремени любой ценой.
Перед толпой прорвись на север сквозь испанский ад, и Гёзам передай мое решение сюда вести солдат. Пока я здесь, король не ждет их нападения, ни часу промедления, и сразу же назад.
Сюда. Потом доставим Гёзам вожака. Как раз к началу главного сражения.
Иду с тобой, тогда вперед! Пепел отца жжет мое сердце!
Возникает король, рядом с ним чиновник.
Не правда ли забавно, шут перестал шутить? Как нам теперь беднягу от прочих отличить? Смотрите, как фортуна повернула колесо. Он снял колпак дурацкий, он шлем одел солдатский и потерял лицо.
И потерял лицо.
Бьет Испания грохочет.
Приказываю всю эту свору Гёзов немедленно в тройное взять кольцо.
Зверь непокорный!
А был он так занятен, признаться я не ждал, что он на такую пошлость применяет божий дар. Теперь он просто скучен, криклив и неумен, подобно серой черни, тупой и подлой черни. С какой связался он?
Серой черни служит он.
Приказываю всю эту свору Гёзов
перестрелять на утро, как ворон. И значит остается спросить у всех шутов, кто же из нас смеется в конце концов. И значит стоит малого ваш дерзкий карнавал. У этого начала всегда один финал.
Идет Испания, грохочет сапоги, готов заранее громы.
Мы возвращаемся на пепелище. Теперь здесь Жилина. Заметим, что Тиль не только весельчак, он еще и весьма любвеобилен, как сказано в старом фильме «У мсье большое сердце». Дуэтом с ней выступает доносчик Рыбник. Герои существуют в разных пространствах, друг друга не видят, но, как было и в первом акте в дуэте Рыбника с Нелли, жаждут одного – заполучить Тиля. А тут шествует их хвастливый толстяк Ламме, который вдруг почувствовал себя героем сопротивления. И Нелли радуется возвращению Тиля. Понятно, где Ламме, там и Тиль. Жилина Ольга Левицкая, Рыбник Аркадий Султанбеков, Ламме Виталий Псарев, Нелли Алла Кожевникова.
Ходит, ходит невод ночью.
Я знаю, знаю, Боже, он вернется.
Огонек бессонный светит вдалеке.
Подай мне знак, когда вернется он.
Для кого ты светишь, далекий огонек? Неужели кто-то ночью одинок? Одинокий путник в дальней стороне.
Я знаю, знаю.
Возникает Нелли. Она сообщает Ламме, что Тиль вернулся. Возникает чиновник. Рядом с ним рыбник. За ним монах.
Сцена чиновника, рыбника и монаха – обсуждение затеи, которая и станет центральной во втором акте. Рыбник берется убить Тиля, приманкой послужит Джелина, и тогда монах по замыслу рыбника обвенчает его с Нелли, которая наверняка уж попадется в их сети, ведь она захочет повидаться с Тилем. А в руках у рыбника будет грамота, позволяющие пройти кордоны и выйти из города. Но и рыбнику по-своему непросто. Его ария кое-что в нем для нас раскрывает.
Теперь шуту петли не миновать. Ты приведешь сюда его девчонку.
Нелли?
Дойдут до Тиля слухи, что она на дыбе, и он объявится.
Шута прикончу я.
Амен. А Нелли?
Он нас обвенчает, и мы бежим по северной дороге. Пишите грамоту, чтобы пройти заставу.
Боишься оставаться в городе? Разумно.
И свадебная песня сигналом будет вам, что шут убит.
Убит? Прекрасно.
Пора, пора угомонить бояться. Безумца, нечестивца, голодранца. Развратник, блудник, бабник. Рихоботник и любодейщик.
Такого слова нет.
Ну, блудодей, такое слово есть.
Такое, да. А есть там заведение, куда заходит этот блудодей?
Да есть там, есть один прелюбодейный притон пороков, целое собрание.
И там бывает.
Говорят, бывает.
Какая шлюха нам его продаст?
Туда сбежала некая девица
Джелина. Чудесно дашь ей денег, купишь водки. Поговоришь о долге патриотки. Напомнишь ей о пытке и о плетке. И все в порядке, Тиль у нас в руках.
Чиновник протягивает грамоту рыбнику.
Ни разу я не ошибался. Прижмите шлюху, как я говорю. И если наш герой проголодался, он влезет с головою в западню.
Все держится на двух гвинтах. Во-первых, голод, и во-первых, страх. А страх, то голод из двух одна. А третий бал нам не дано.
Чиновник и монах исчезают. Рыбник с грамотой в руках неподвижен.
Я не забыл тебя, класс. И мне твой пепел сердце жжет, предав доносом первый раз. Я тоже шел на эшафот. Агнели, я тебе чужой, и знаю я, кого ты ждешь. Когда умрет любимый твой, меня ты трижды проклянешь, ты проклянешь. И я хочу любви, любви за то, что я жива. Твоя пройдет, но знай, сегодня он умрет, и ты забудь его, забудь его.
С этого момента начинается активная фаза действия. Кабачок. Желина получает от монаха задание, оно ей омерзительно, но страх есть страх. Вваливается Ламме обжора, он, как всегда, весел и навеселе, он шумно похваляется, он герой, кругом гёзы, испанцам каюк, и вступает в перепалку с переодетыми гёзами, принимая их за испанских солдат. Аранский грозит вздернуть его на березе за болтовню, тут же и Желина стилем, но и Нелли тоже.
«Ты получишь много денег». Вот задаток.
Дай сюда.
Когда зайдет он в кабачок, подашь нам знак, мы будем рядом. Что ты споешь?
Время бить посуду!
Нет, ты споешь другую песню. Ах, как жарко, 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 жарко на лугу ночном.
Кабачок исчезает.
Прости меня, тихо.
Появляется изрядно пьяный Ламме. Возникают трое солдат. Это принц Аранский и гёзы в испанских доспехах.
Вернулся Тиль!
Потише, герой, испанцы!
А что мне испанцы? Весь город в осаде. Спасайся, компари! О, куда живой?
Веселая встреча!
За каждой заставой отряд. Не в нос, да здравствуй, дядя!
что ты лишишься языка за приступ доброты.
Аранские и гёзы хватают ламма и уходят. Тиль входит в кабачок. За ним через некоторое время Жилина.
Все мы божьи рыбки, все мы на крючке. Всем жить охота, и разве это грех? Я других не хуже, и ты не лучше всех. Раз такое дело, гуляй, пока живой. Я твоя до гроба, я до смерти с тобой. Беги, беги, тень, ночи в эту жеку.
Появляется Нелли, бросается к Тилю.
Видно, этой ночью буду я одна.
Тиль и Нелли в объятиях. Рыбник и монах с ножами в руках крадутся к Тилю.
В этот напряженный момент я прервал сцену, чтобы пояснить дальнейшее. Появление принца Аранского с гёзами спасает Тиля. Монах и рыбник схвачены, но схвачены и Жилина, и Ламме. Всех Аранский велит казнить немедленно. Первых троих как врагов и предателей, а последнего как опасного болтуна. Тиль не позволяет этого сделать. В нем... казалось бы, давно превратившимся в усталого солдата и подпольщика, вдруг просыпается прежний авантюрист и выдумщик. Его озаряет блестящая идея. Королевские кордоны никого не выпускают из города, но не задержат же они веселую и пьяную свадьбу, совершенно аполитичную и совершенно пьяную. К тому же грамоту, то есть пропуск, нашли у рыбника при обыске. Она им сослужит службу. Надо только выглядеть так, чтобы абсолютно не вызывать подозрений. А вот для этого как раз пригодятся те, кого Аранский был намерен казнить. И рыбник, и Жилина, они изобразят новобрачных, и монах, он их как бы венчает. И тогда Аранский отпустит всех пленников, пусть только хорошо сыграют свои роли. Принц Аранский дает слово. Мы ведь помним из первого акта. Слово короля – золотое слово. Теперь и слово принца. Тоже золотое. Диспозиция такова. Посередине сцены развеселый свадебный кортеж, распевающий песенку «Ах, моя ласточка, ты моя птичка». На удалении возникает всевидящий король, несколько недоумевающий при этих громогласных разгульных песнях. Ему докладывают, что развеселая песня – это условный сигнал, что Тиль убит, но тут как раз рыбник, отпущенный Тилем после пересечения границы города, доставлен к королю и, каясь, докладывает о происшедшем. Король посылает погоню, но поздно.
Рыбник и монах с ножами в руках крадутся к Тилю. В кабачок входит Аранский. Гёзы вталкивают ламмы. Рыбника, Жилину и монаха бросают в ноги Аранскому, обыскивают, находят грамоту.
Нет! Неправильно! Это все неправильно. Тут номер не такой. Начали во здравии.
Встречу друг за убогай. Невеста, красотка, жених, молодец. А что же это значит? А вот что это значит. Обоих под венец. И если ты помилуешь виновных, мы вырвемся отсюда наконец.
Что ты задумал?
Это папа Римский будет их венчать. А вот вам и пропуск. А вот и печать. Свадебные песни, пьяный поход. Проедем заслоны, составы кордоны. А потом развод. Чем плохо поженить их на ночь.
Ну что же, в этом плане есть расчет. Ваша жизнь, помните, зависит от вас. Вы роль свою исполните без выкрутас. Тогда мы вас отпустим, слово вам даю. Слово Гёза.
Золотое слово.
Слово Гёза.
Золотое слово. Слово Гёза.
Но если кто-то пикнет, я понятно говорю. Но если кто-то пикнет, я понятно говорю.
Поврати хоть на час объединимся.
Мы дружную и мирную семью.
Приземи его объятия, но только уж позволь. Засунуть под платье заряженный пистоль. А то он не успеет и глазом моргнуть. Как ты ему изменишь и как еще изменишь? С кем-нибудь.
Приказываю петь и улыбаться.
Бери побольше мяса и вина.
Как говорится,
время пить посуду, время пить до дна.
Кортеж двинулся. Возникает король. Тиль сбрасывает рыбника с повозки.
Что там за шум?
Бог обманул тебя, король. Тиль жив.
Они ушли, и шут, и принц Аранский.
Чиновник волочит рыбника и бросает его к ногам короля.
Превосходно. Где моя конница спит, разумеется? Где моя армия? А каково? Пусть короля мучит бессонница. Все остальные поспят за него. Браво, пояс, жив и свободен. Браво, фигляр, цел вертопрах. Где твой колпак? Он мне подходит. Я в дураках, я в дураках. Славная роль в площадном спектакле. Грозный ладыка с карханным мечом. Разницы нет, корона, колпак ли. Разница есть, надета на чем. Седлать коней, скакать во весь опор. Они ушли, догнать их дело чести.
Догнать их невозможно.
С этих пор я буду всех шутов расстреливать на месте.
Мрачному обещанию короля всех шутов расстреливать на месте, увы, суждено сбыться. но осуществит его угрозу соратник Тиля и его военачальник, принц Аранский. Это и будет любая цена, платя которую он идет к власти. Король и Аранский с двух сторон приговаривают шута Тиля к смерти. В критический момент у Тиля в руках вдруг оказывается обруч зеркала. В нем, как помните, он пересмешничая показывал своих сограждан. Это было при его первом появлении, в первом акте. И в этом зеркале сейчас мы видим Аранского в исполнении Тиля, приговаривающего самого Тиля к расстрелу. «Ну, кто следующий?» – спрашивает Тиль.
«Остановить коней, мы на свободе, пора кончать нас, мастера. А тот, кто предал раз, тот может еще раз прикончить этих и вперед.
Но ты же дал слово, что их отпустишь.
Кто предал раз, тот может еще раз.
Бог не слышит!
Ты что же, платишь подлостью за подлость?
А кровь за кровь ты можешь проливать, а смертью отвечать за смерть ты можешь?
Ты дал слово!
Теперь не время рассуждать, поспорим на досуге.
Ты дал слово!
Я не могу щадить врагов за мелкие услуги. Приказ не отменяют, приказы выполняют.
Но ты же дал слово!
Да, я дал слово моей измученной стране и моему народу. Да, я дал слово не отступать ни перед чем. Битва за свободу, и никто на свете не помешает мне.
Ты дал слово своей стране. Он дал слово несчастным.
Прикончить!
Ламбе!
Забыв секиру королей, дружить ты будешь только с ней. А всех своих друзей на цепь и к тревени.
За это отвечаю головой.
Возникают король и чиновник. Аранский выхватывает пистоль.
А все идет как надо. Свидетель нам Христос. У того же стада новый пес.
Державной волей моего народа.
Державной волей моего народа. Доверившего мне и власть, и суд.
За дерзкий бунт в условиях похода.
Чиновник закалывает рыбника.
Кто следующий?
Ну! Кто следующий? Ты! 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 Ты!
Господи! Разве как можно?
Финал, эпилог. Убитый Тиль вечен. Это его сцена, его воспоминания о только что прожитой жизни. Но вьющаяся 12-тоновая фраза флейты закручивает пружинку, заводит мерный бесконечный шаг его песни о том пути, который суждено ему проходить однажды и дважды и трижды.
Не пойму, не пойму.
где мы, что мы, как нас зовут? Твое имя — свет и радость, мое имя — грустный шут. Мое имя — грустный шут, грустный шут.
Заду. То битвы и схватки, то пытки и плетки, я иду. Однажды и дважды вперед иду я, и каждый крут поворот, крут поворот, крут поворот, крут поворот, крут поворот.
Я милую снова оставил одну, и выбора нет, и время не ждет. Я иду.
Кружит воронье, тебе моя Фландрия, сердце мое, сердце мое, сердце мое, во имя свободы, во имя любви, тебе моя Фландрия, песни мои.
Если ты захочешь ходить на голове, ступай, сколько хочешь, ходи на голове. А если ты захочешь целоваться на траве, ступай, сколько хочешь, целуйся на траве.
Спасибо.
однажды, дважды, трижды. Вперед иду я, и каждый крут, поворот, 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 крут, поворот.
В сегодняшней программе «Звучащая сфера» мы слушали вторую часть рок-оперы Ромуальда Гринблата «Фламандская легенда». Либретто Юлии Кима и Юрия Димитрина. Запись ансамбля «Поющие гитары» руководитель Анатолий Васильев. Фонограмма отреставрирована Андреем Андерсоном. Премьера оперы состоялась 4 декабря 1978 года. Исполнители главных ролей. Тиль Уллиншпигель. Альберт Асадулин, Неля – Алла Кожевникова, Ламме – Виталий Псарев, Клаас – Александр Федоров, Жилина – Ольга Левицкая, Рыбник – Аркадий Султанбеков, Король Испании – Борис Флакс, Принц Аранский – Богдан Вивчаровский. Программу подготовил и провел Александр Харьковский. Всего доброго!